Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Чай со сливками». Сегодня в студии мы, ее традиционные ведущие. Я Василий Дрожин, и со мной Елена Быстрова. Лен, привет.
Привет.
Сегодня у нас гость из солнечной республики Татарстан, из прекрасного города Казань, Эдуард Ибрагимов. Эдуард, привет.
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 Эдуард, ты сегодня у нас в гостях впервые, и мы традиционно всем рассказываем о том, из каких рубрик наша передача состоит. Первая рубрика называется «Личное дело», в которой наш гость рассказывает те факты из своей биографии, которые считает нужным о себе сообщить. Где родился, где учился, какое образование получал после школы, как выбирал профессию, ну и какие-то еще моменты из своей там деятельности. Так что давай начнем.
Личное дело.
Родился я в городе Казань 14 февраля 1976 года.
В день Святого Валентина.
Ну да, сейчас это отмечают как день Святого Валентина. На самом деле, как-то 14 февраля у меня лично ассоциируется с моим днем рождения. Ну, пусть будет день Святого Валентина.
Нет, пусть будет день рождения.
Да, у нас, кстати, смеются, кто день Святого Валентина отмечает, а кто и день рождения Эдуарда. Так вот.
Вот так.
Среди моих друзей. Родился я в городе Казань, в коем сейчас и продолжаю проживать. В 8-летнем возрасте моими родителями был сопровожден среднюю школу-интернат. Причем тогда это был Куйбышевский интернат. Но родители мои посчитали, что это достаточно далеко от города Казань. И ходили там по всем этим РАНО, министерствам. И в результате я попадаю в Савинскую среднюю школу-интернат для слепых и слабовидящих детей, что находится в Республики Мари-Эл, под городом Йошкар-Ола, столицей Республики Мари-Эл. В этой школе я отучился 8 лет. Причем, почему? Даже не 8, а 8,5, получается, лет. Я попал в подготовительный класс в марте месяце, то есть это уже было второе полугодие. 11 марта, вот это сейчас помню, было после 8 марта меня отправили. За это время, с марта по май, я выучил полностью Брайль. Ну, еще о себе, что можно сказать, инвалид первой группы по зрению, тотально незрячий с детства. Выучил Брайль и уже с первого класса начал со всеми вместе, наравне со всеми, учиться в нашем, как я его сейчас даже называю, интернате. А в Савинской средней школе-интернат я отучился по 8 класс включительно. И после 8 класса я перевелся в нашу республику, в Татарстан, поближе к дому, так как в Лаишевской средней школе-интернат для слепых и слабовидящих открылись классы для тех, кто занимается по Брайлю.
А до этого таких классов не было, да?
Нет, там были в 60-е годы классы для слепых и слабовидящих, но в связи с тем, что учеников, видимо, было довольно-таки маловато, эти классы почему-то были закрыты. В Лаишево учились только слабовидящие. А в начале 90-х, когда у нас началось повальное дробление нашего Советского Союза, классы открылись, и ребята начали возвращаться. Из Самары, из Йошкар-Олы ребята вернулись к себе в республику. Как раз в 9-й класс я поступил в Лаишский интернат. Туда же пришел теперь мой друг, массажист из Альметьевска Валерий Бориев. И как-то вот ребята так собрались, и мы начали учиться с 9 по 12 класс. То есть школу я заканчивал в 1995 году, выпуск 95 года, уже в Лаишево. Там же, соответственно, получил аттестат. В этом же году я поступил на первый курс юридического факультета Казанского государственного университета имени Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Так он у нас назывался. Теперь это КФУ, Казанский федеральный университет.
Почему был выбран именно юридический факультет? Ты стремился именно к такой профессии? Учась в школе, тебе давались больше гуманитарные предметы или как?
На самом деле я очень хотел быть музыкантом. Ну, у нас были музыкальные классы, я занимался на баяне, занимался в духовом оркестре, изучал классическую шестиструнную гитару, но...
Это было уже в Лаишево или в Мариэл? Ты тоже в музыкальную школу ходил?
Нет, началось все в Мариэл, естественно, со второго класса. Я очень сильно увлекался этим. Но в 1993 году я находился с мамой в Москве. Мы ездили обследовать мои глаза, и я обратил внимание на огромное количество музыкантов, которые находились тогда в переходах, в метро, на улицах около станции метро. Страна катилась быстро под откос, и очень много музыкантов оказалось, я так понял, на улице. И меня это ужаснуло. Думаю, господи, ну выучусь я на музыканта. И что, я так же с ним рядом буду играть? Приходит? Не, думаю, не пойдет. На массажиста я хотел идти, но глазное давление, к сожалению, не позволило мне поступить на массажиста. И, соответственно, остался выбор поступить на юриста. У нас даже с этим случаем есть такое воспоминание школьное с друзьями. Мы в 94-м году писали сочинение «Кем ты хочешь стать в жизни». Я писал, почему я хочу стать юристом. Ну, там я писал, что хочу помочь людям, восстановить право, приближать правовое государство на территории Российской Федерации и все такое. Ну, красивое такое, знаете, романтическое сочинение. А мой друг писал...
Правду.
Почему он хочет стать массажистом? И вот он написал такие слова: «Я хочу стать массажистом, чтобы заработать побольше денег, потому что люди все равно болеют. А вот мой товарищ, который пишет сейчас, что хочет быть, врет, он тоже хочет денег».
Зато честно.
Да, зато честно.
А какие оценки вам поставили за эти сочинения?
Я сейчас это точно не помню, но ему, по-моему, занизили. Я не буду ничего говорить, а то он меня вдруг побьет при встрече. Ну, да, нас оценили, юмор наш оценили, хорошо. Мы неплохо учились в свое время. На самом деле, очень ответственно подходили к учебе.
А какие были любимые предметы в школе?
История, литература. Историю я вообще любил, я обожал историю. Я мог... историю не читать дома. У нас была прекраснейшая учительница, дай бог ей здоровья, Татьяна Александровна Сантемова, сейчас она уже на пенсии. Ее уроки я мог не повторять дома. Но я читал дополнительную литературу, по большей части. Тогда, к сожалению, интернетов у нас не было. А вообще историю я мог сдать прямо с урока. Литературу очень любил. Я тренировал свою память. Ну, вот, допустим, взять и две главы Евгения Онегина вот так вот выучить, потом ее начинать рассказывать. И причем, когда пытается учитель перебить, я говорю: нет, я же старался учить, вы дослушайте теперь. Это нормально. Благодарен очень своим учителям. Мне всегда говорили такие слова, что незрячему для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, нужно прилагать вдвое, а то и втрое больше усилий, чтобы, ну, выступать на равных. И мы старались, мы учили.
А почему был сделан выбор в пользу все-таки юриспруденции, а, например, не педагогики, не исторического факультета, а в педагогическом университете, например?
На самом деле были авторитеты. Вот у нас известный адвокат Эдуард Николаевич Иванов. Мне его всегда в пример приводили. И, ну, нравился мне предмет. Я изучал, возьмем даже в рамках истории, «Русскую правду», «Швабское зерцало». Я об этом уже в школе знал. Вот эти вот основные нормы. «Римское право» мне всегда было интересно. Совокупность всех вот этих причин побудило меня тогда поступить на юридический факультет.
Ну, то есть ты видел практическое применение этой деятельности в дальнейшем, да, в отличие от музыки и прочих направлений?
Музыка меня испугала. Я испугался оказаться на улице. А педагогика? Ну, а как же можно думать о педагогике, когда тебе 18 лет? Я не представляю просто.
Эдик, а сейчас музыкой увлекаешься? Ну, осталось твое как хобби. Ты играешь, да, на гитаре,
конечно,
наверное?
Вот когда недавно я у вас в Москве был, у меня всегда в кармане гитара. У меня бубная гармошка.
Ой, какая прелесть.
Безусловно. Бубная гармошка, гитара. 12-струнную гитару мне прекрасную недавно друзья на день рождения подарили, вот в феврале.
Я даже 12-струнную никогда и не видела, честно говоря.
Ну, она как струнная, только струн в два раза больше.
Ну, логично, да. Ну, Лен, когда ты посетишь какое-то из мероприятий, которое будет проходить в Республике Татарстан, ты обязательно услышишь, как Эдик играет на гитаре. У него есть ряд легендарных композиций, которые он исполняет, по-моему, каждый раз.
Давай не будем про эти легендарные композиции.
Ну да, называть в эфире мы их не будем. По разным
какая
причинам.
Реклама пошла.
Вот, но услышать их ты наверняка сможешь.
Ну, я бы с удовольствием.
Ну, так вот. Поступил я, значит, в университет. И столкнулся с очень интересными вещами. Мне рассказывали, как там удобно учиться. Как там помогают все друг другу. Но забыли сказать, что комсомол тоже закончился. И люди были предоставлены сами себе. Я, естественно, быстренько адаптировался. А так как я до сих пор себя считаю все-таки человеком довольно-таки коммуникабельным, у меня сложился определенный круг моих знакомых, которые мне всегда помогали. С многими из них мы до сих пор контачим, тесно, дружим.
Это те, с кем ты учился, да?
Да, конечно, однокашники.
А ты был единственным незрячим человеком на своем потоке?
На своем потоке сначала да. Но получилось так, что, как я смеюсь, я ушел в декретный отпуск. Вот. Это был 97-98 год. У меня родилась дочь, старшая моя доченька Аделина. Я, ну, был вынужден по семейным, так сказать, обстоятельствам немножечко отложить это дело и помогать семье. И тут в это же время появилось мое второе увлечение, которое стало основным, это IT, это компьютерные технологии. У меня в 98-м году появился мой первый персональный компьютер. Я сейчас рассказываю друзьям, знакомым, близким, что это был за компьютер, все просто за голову хватаются. Как можно на таком работать?
А что же это был за компьютер?
Это был Pentium 166, ММХ 166 мегагерцовый процессор. 16 мегабайтов оперативной памяти, 1,5 гигабайта жесткий диск дискового пространства, Samsung 400B, звуковая карта, какая-то ESS-ка была дурацкая. Целый аж 8-скоростной CD-ROM, естественно, не пишущий.
Не, ну на самом деле надо понимать, что для того времени... Ну, как
это
бы,
же было, ну, вообще такое счастье.
Не передовая, конечно, была модель, но
да,
нормально,
ребят,
нормально.
$400, чтобы его купить... Я рассчитывал, что эти деньги отдам. И тут в стране случился великий облом. Опять же, мой друг говорил в свое время в сочинении. То есть рухнул доллар. Когда я брал доллар, он был 6 тысяч рублей. Тогда были тысячи,
миллионы. Ну да, еще не прошла деноминация.
Да, и я отдавал я уже по 28. Это меня побудило ко второму моему серьезному жизненному шагу. Это работать. Я начал работать на втором курсе. Спасибо моим друзьям, которые мне помогли попробовать себя уже юристом в коммерческой фирме. Ну, начал работать, начал немножко получать деньги.
То есть ты уже начал заниматься договорами или чем конкретно ты занимался,
ну,
на фирме?
Скажем так, это был рынок, обыкновенный рынок, не рынок в общем понимании, базар. Там была администрация, она и сейчас есть. И в свое время была регистрация патентов на право торговли и документов на частных предпринимателей. Тогда это было намного проще, это все регистрировалось в районных администрациях. Вот этими всеми бумажками, собственно говоря, я занимался. Ну и договора, да, тогда пошли мои первые договора. Это договора поставки, горячо мною любимые. И первые споры.
И это было на втором курсе. А изучал ли ты это в гражданском праве?
В гражданское право я начал изучать общую только часть, а на практике уже столкнулся с особой частью гражданского права с договорами. Ну а что, на практике мы постигали это все нормально.
Ну, я думаю, что когда ты начинаешь практиковаться уже на втором курсе, и когда ты доходишь в теории до этого, тебе намного легче, и ты можешь
конечно. Мне на третьем курсе было настолько легко воспринимать гражданское право, что когда, вот, допустим, говорили о каком-то договоре, говорю, о, это я знаю, вот тут так-то и так-то решается.
Ты мог так козырять перед своими одногруппниками, да, этим?
Я более того, я мог позволять себе не ходить. Например, я приду на семинар, Огарт Эдуард Альфредович изволили появиться. У меня преподаватель очень хороший был, ныне покойный Миша Лышев. Солнце, говорит, зашло, Эдуард Альфредович изволили явиться. Я говорю, а что, какие проблемы? Вот, говорит, патент разбираем. Я говорю, ну сейчас я тебе расскажу. Проблемы, конечно, были с образованием. Это мною горячо ненавидимые диктофоны. У меня набиралось до 600 аудиокассет за семестр, за полгода.
Ничего себе.
Но это еще не так много, кстати. Я боюсь, что их даже было больше. У меня были коробки с кассетами. Я сидел на кухне и это все дело прослушивал. Они у меня скотчем были перехвачены попредметно, посеминарно. Все это вот отсортировано. Это ужас был тихий какой-то. И не приведи Боже, если кассета какая-нибудь порвется на подготовке к зачету. Я, например, знаю технологию, как можно сделать, чтобы кассета не скрипела. Шикарно. Берется кассета, кладется в морозильник холодильника Свияга на 2 часа. Другой холодильник не подходит почему-то, если вот эти двухкамерные. А вот старый холодильник кладешь без коробки, все, через 2 часа она час не будет свистеть.
Да, сейчас такого уже нет.
Да, уважаемые радиослушатели, если у вас есть холодильник такой модели...
И кассеты еще слева остались.
Если где-то вы найдете аудиокассету, вы можете это попробовать
проверить,
испытать.
Да.
Эдик, у меня есть вопрос. Когда ты начал работать на рынке, да, возникали же сложности работы с документами и отсутствие зрения. Кто-то помогал тебе? Договора, это же очень серьезно.
Конечно же, помогали люди. На самом деле, когда вот говорят, что не зря, чему никогда не помогать. Ну, не верьте этому. Значит, вы сами не делаете никаких шагов навстречу. А чтобы вам помогали, нужно самим помогать. Вы должны понимать, мы все с вами знаем то, что могут не знать другие. Помогите, и помогут.
Но был какой-то постоянный помощник? Потому что, ну, документы, это же постоянно, да? Это ежедневная работа с документами.
У нас была общая секретарь. А потом, естественно, у меня появился компьютер. Первая программа – это Argus, BOSS. Спасибо Сергею Картавцеву из Украины за его спикер-командер. Это первые мои диски с библиотеками в кармане. Потом, естественно, Windows 98, будь он не ладен. Но, слава богу, первая версия JOS, которую я взял на вооружение, это JOS версии 3.5. Это был прорыв.
Да, действительно, я помню эту версию, я тоже с нее когда-то начинал. А сейчас мы продолжим нашу беседу. Я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу и послушать что-нибудь на твой вкус.
Если можно, Scorpions, Wind of Change.
Wind of Change на волнах Радио ВОС. Слушаем.
That we could be so close, like bright.
Мы снова в студии. Я напоминаю, что в эфире передача «Чай со сливками», и сегодня у нас в гостях Эдуард Ибрагимов. Эдик, мы остановились на том, что обсуждали тот период, пока ты учился в университете, параллельно работал и, соответственно,
подрабатывал,
да. Ты учился на очном отделении.
Да.
А в какое же время ты успевал работать?
Во-первых, мы учились либо в первую, либо во вторую смену. Во-вторых, приходилось убегать иногда с учебы. Иногда приходилось брать на дом что-то. И в конце концов, в воскресенье. Рынок работает в воскресенье.
Да, плюс еще дома тебя ждал ребенок, да, который тоже требовал внимания.
У меня работа такая была, по сути-то. Убей лежачего с бумажками. Больно по судам тогда не мотался. И вот в то время как раз началась моя теперь уже основная работа. Я бы хотел плавно перейти к ней. А в частности, к звонку нашего директора библиотеки Сафаргалеева Наиля Ибрагимовича, который мне позвонил и сказал: «Эдуард, у нас по гранту вот компьютеры пришли. Надо бы помочь установить, наладить». Я говорю: «Без проблем». С удовольствием приехал. Было тут то ли два, то ли три компьютера, сейчас уже точно не помню. Мы на них на всех запустили джаз. Это был электджестовский джаз. Устанавливался он с таким ключом, который вставлялся в порт сзади. И через него ставилась авторизация. Ну, настроил я эти джазы. Тут приехал телевидение, вроде как показал, весь из себя такой молодец. И мне Наиль Ибрагимович говорит: слушай, а ты не хочешь свои знания упорядочить? Конечно, да. И он меня отправляет в Москву, в Логос, в ИПТК Логос. И сейчас уже покойный Сергей Александрович Юрин, я его всегда вспоминаю с теплом в душе, в сердце, со мной занимался целую аж неделю в Логосе. Мы взяли учебник этот, Сара Морли, Windows 95. Мы сидели с ним в кабинете, работали над такими вещами, как Excel. Для меня тогда это был ужас просто тихий. Это таблицы в Word. Все это он мне показал. И за неделю мы вроде как мои знания в порядок привели, и я приехал в Казань. И мне Наиль Ибрагимович сказал: слушай, попробуй поучить людей. Ну, я и попробовал. До сих пор пробую, вот.
Подожди, это получается уже после окончания института? Или...
Я заканчивал институт, как раз четвертый курс. Я потихоньку начал ходить в библиотеку, потом все чаще ходить в библиотеку стал. Ну, а теперь я сюда хожу как на основную работу. А юридической практикой занимаюсь как дополнение, так сказать, для души.
А какую специальность ты получил? Какая у тебя специализация?
У нас специализация гражданское право.
То есть ты цивилист?
Да.
Я хотел бы все-таки вернуться к университетским годам, чтобы закрыть еще одну такую тему важную. По твоему рассказу складывается впечатление, что ты полностью самостоятельный реабилитированный человек и контактный, коммуникабельный. Как ты сам считаешь, тебе было легче в этом плане, потому что ты прошел школу интерната, школу такого общежития уже в юные годы, да, в школьные годы, либо это не зависит от таких вещей?
Дело в том, что я, когда рос, я был единственный незрячий мальчишка в своем дворе. Кто такие слепые? Я до интерната особо и не знал. У меня были друзья все зрячие. Они меня везде с собой таскали. Однажды мы на крышу магазина залезли. Был у нас случай, когда нас с милицией снимали с крыши девятиэтажного дома. А был случай, когда мы ушли в поход, в лес. И, естественно, мы испугались. Нам было, ну, там лет по 7, наверное, по 6. В итоге, когда мы вернулись, я узнал, что такое воспитательное воздействие, в частности, витамин Р, да, ремень отцовский. Вот. То есть я общался со зрячими ребятами. Я не знал, что в одном месте может собраться столько много слепых. Именно мое детство с вечно ободранными коленями, с разбитым носом, это все вот именно послужило тому, что я очень легко адаптировался. Я не делю людей до сих пор на незрячих и зрячих. Вот когда наш незрячий, тут говорят: ты женился на зрячей, у тебя зрячая жена, а как ты с ней? Да господи, а какая разница? Я людей делю по другим показателям, по другим критериям. Для меня бывают люди умные, бывают люди, ну, не умные. Вот.
Но тоже такая классификация интересная.
Ну, градация, да.
А как познакомились с женой?
А с какой?
А сколько их было?
Секретно.
Нет, две. С первой женой мы познакомились в Лаишской средней школе-интернат. Да, вот у нас совместный ребенок, это моя старшая дочь. А со второй женой мы познакомились в глазной больнице, когда она то ли краску на себя в глаз капнула. Она у меня художник. Учится сейчас в институте в Суриковском, филиал у нас в Казани. И также работает в художественной школе преподавателем. Она попала в больницу, ну и я попал в больницу. Вот так познакомились. В 2009 году у меня была свадьба. У нас родилась дочь. Сейчас моей Лизоньке младшей 3 годика, вот исполнилось 12 марта.
Здорово. Мы сейчас сделаем еще одну небольшую паузу и послушаем еще одну композицию.
Давайте что-нибудь такое романтическое на ваш выбор.
На наш выбор.
Да.
Итак, мы слушаем Селин Дион, «My Heart Will Go On».
this between us. You have come to show you. Go on. Near, far, wherever.
Мы снова в студии. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Эдуард Ибрагимов. Эдик, ну, давай вернемся к хронологии нашего рассказа. Ты пришел работать в библиотеку. Чем ты сначала занимался? Я так понимаю, что тебя отправили на курсы для того, чтобы ты овладел компьютерной грамотностью и мог ее, собственно, и преподавать.
Да, да. Чем я, собственно говоря, и занимаюсь. Более того, в 2001 году была поставлена задача разработать программное обеспечение для чтения текстовой информации. Тогда был большой дефицит со всеми этими читалками. И TextReader for Windows, наша разработка, которая была показана на Крымской конференции, то ли это 2003, то ли это 2004 год, я уж сейчас не помню. Это наша разработка уникальная. Тогда мы одни из первых начали читать RTF, DOC, вот эти вот все файлы вордовские. Причем у нас программа наша работала в двух режимах. Это менюшки озвучивались либо синтезатором речи, либо дикторскими файлами, WAV-файлами. Вот это вот программный продукт я разрабатывал совместно с программистом, естественно, полностью разрабатывал техническое задание и продвигал это дело в жизнь.
То есть это отдельное приложение, которое служит только для чтения текстового формата и больше ни для чего.
Для чтения текстовых файлов. Совершенно верно. Потом, естественно, появился Max Reader, и все это стало неактуально. Появились такие вещи, как, ну, там, балаболка, много сейчас, большой довольно-таки выбор и под Windows, и под другие операционные системы. Вот. Я работал в библиотеке с 2008 года. Мы начали увлекаться GPS-навигацией, этим новым направлением. Тогда мы еще начали работать с нерусифицированной программой Lodestone. Начали читать сайт, как раз посвященный Lodestone. Вот спасибо, хочу огромное сказать, вот Александру Ивню, Светлане, с которой мы познакомились наконец-то лично в этот раз в Москве, за их огромную работу в сфере продвижения вот этих вот программных продуктов. И в 2011 году я начал поворачивать, так скажем, свои стопы в направлении сенсорных технологий. А в частности, это устройство Apple, чем мы сейчас вот как раз занимаемся. У нас вот программа «Доступная среда». Наша библиотека успешно влезла в этот проект. То есть получено было много оборудования. У нас есть iPad'ы, iPhone'ы.
Макинтоши, насколько я помню.
Да, это как раз... У меня стоит передо мной 27-дюймовый iMac. Да, все это есть. У нас появились и брайльские дисплеи. Наконец-то у меня есть Focus 40
Blue. Это все по доступной среде, да, по программе?
Все получать? По доступной среде. У меня прекраснейший брайльский дисплей, а за моей спиной здесь стоит Брайлбокс V4. Ну, сами понимаете, кто разбирается. Это принтер, который стоит 495 тысяч рублей. Это не дешевый принтер. Это мы используем для распечатки учебных методических пособий. И иной брайлевский литературы, необходимый для нашего повседневного процесса обучения.
Ну, то есть радиослушатели поняли, что действительно Казанская специализированная библиотека оснащена просто по последнему слову техники. А какие группы ты ведешь, да, или если такие, конечно, есть, либо люди приходят спонтанно?
Ни в коем случае. Во-первых, это группа пожилых, которых у нас центр образования пока не берет, не может брать. Вот последняя у меня выпускница, 75 лет, Ольга Михайловна Курдакова. Она у меня выучилась сначала пользоваться компьютером персональным, а недавно приобрела iPad mini. Вот у нас выпуск был, 6 человек выпустилось. То есть это пользователи i-устройств сенсорных, айфонами, айпэдами учились пользоваться. И вот среди них была вот такая вот уникальная бабушка у нас. Это у нас молодежь, в основном молодежь приходит на консультации, например, как настроить JAWS, работу JAWS в тех или иных сценариях. Это люди приходят и со своими андроидами, и со своими айфонами, для нас без разницы.
То есть помочь что-то поставить, да, что-то отрегулировать.
Да, но только не взломать, мы этим не занимаемся, сразу же хочу подчеркнуть. Чтобы, если вдруг радиослушатели услышат, ломанный Mobile Speak, JAWS и все такое, мы не ставим. К нам это лучше не подходить даже.
Покусайте.
Как человек с юридическим образованием, Эдуард Ибрагимов ответственно заявляет. Какие группы, по сколько человек и какой срок обучения в среднем у этих групп?
Сразу же и четко. Согласно утвержденной программе, обучение персональному компьютеру 270 академических часов, группа не более 5 человек. По сенсорным технологиям 72 академических часа, группа не более 6 человек.
А пожилые люди ходят и на те курсы, да,
получается? Мы берем пожилых и на те, и на эти, мы причем группу разбавляем, то есть пожилых сажаем к молодежи, чтобы они у нас работали, но, естественно, приходится дополнительные занятия с пожилыми проводить отдельно, индивидуальные занятия.
Ну, естественно, все люди осваивают материал с разной степенью скорости, да, а бывает как-то вот, можно, я не знаю, дополнительно какие-то часы уделять, или у вас все идут вот нога в ногу?
У меня вот сегодня с часу до полтретьего, у нас сегодня сокращенный день, с часу до полтретьего как раз будут дополнительные часы с пожилыми людьми, которым довольно-таки сложно, и те, кто не успевает, мы занимаемся с ними. Да.
Я так понимаю, что ты действительно себя нашел в этой специальности и занимаешься на данный момент тем, что тебе по душе. Ты считаешь, что ты полностью себя реализуешь вот в данной сфере?
Ни в коем случае. Я многим интересуюсь. Вот говорю же, недавно, например, начал изучать губную гармошку. Так-то, в принципе, я на гитаре играю. Я люблю все новое, мне интересно. Вот iOS изучили. Теперь хочу более серьезно заняться андроидом. И даже в сентябре хочу приехать на курсы по Осман. Я не считаю, что я знаю все. Поэтому, как я вот Светлане как рассказал, хочу, чтобы меня поучили другие учителя. Нужно развиваться. Человек, который перестает развиваться, он сразу начинает деградировать. Если не перестаешь читать книжки, перестаешь что-то новое изучать, все, это уже регресс.
А какие книжки ты читаешь и вообще какие у тебя увлечения вне твоей профессиональной деятельности?
О, мои увлечения вне профессиональной деятельности.
Ну, те, которые можно назвать в эфире.
Ну, это естественно. Люблю театр, люблю классическую музыку. Мы с супругой вот ходили недавно на юношеский симфонический оркестр города Москвы. Приезжал к нам в Казань. С удовольствием слушали. Как ни странно, люблю зоопарк. У нас есть тут в Казани контактный зоопарк, где можно зверюшек всяких потрогать. Это мы с дочерью вот ходили, и с супругой тоже. Мы очень любим с моей младшей дочкой побезобразничать в этом зоопарке. Например, недавно мы отпустили страусов на свободу из клетки. Пока страусов ловили, мы еще отпустили свиней.
Ничего себе!
Ну вот если нас сейчас слушают работники зоопарка, они
будут понять. Мы передаем понять. Большой привет.
Да.
А они поняли, что это я. Верим, свободу надо.
То есть можно к ним очень-очень близко подходить, да?
Трогать там цыплятки всякие, утятки, даже ежата маленькие, которые еще даже не колятся, на руки их брать. Вообще такой кайф.
Ну вот страус, это ж животное, не опасно подходить к нему близко?
Мне кажется, все-таки.
Нет, сытый страус, это не опасно. Сытый страус, как сытый папа.
Вот, и нашего Ивана, кстати, кусал страус. И вообще, когда Иван приезжал к нам в Красноярск, у нас не контактный зоопарк, но он лез в любую клетку, он даже к песцам лез. Мы думали, что это собачки, потому что на клетках вывески были очень-очень мелко сделаны, и даже если у тебя есть остаток зрения, ты все равно не разглядишь то, что там написано. Мы думали, это щенята, это оказались песцы. Вот, а как у вас в зоопарке? Там удобно вот, в плане?
Казанский зоопарк не очень-то удобен. Угу. Да как и все наши российские зоопарки. А вот есть коммерческие зоопарки, они находятся на площадках различных торговых центров. Вот у нас есть магазин «Детский мир», большой такой магазин, здоровый. Угу. Там есть даже павильон с аттракционами, который внутри находится для маленьких. Естественно, там есть зоопарк, вот контакт. Платишь денежку, заходишь, большое такое большущее помещение, там не клетки, а загородки. Можно вот взять, открыть вот этот маленький заборчик и залезть. Там поросятки, например, внутри. Ну, мы, естественно, с дочкой залезли туда, косята мы клетку, заборчик не закрыли, и поросят выпустили.
А кто еще там есть, кроме поросят?
Ой, там полно морских.
А пингвины есть?
Пингвинов нет. Боюсь пингвинов. Им будет слишком жарко, там плохо. Но зато есть, например, павлины, которые сами просто так, ну, гуляют. Их там дети щиплют, бедолаг. Мне, на самом деле, очень жалко этих зверей. Их там просто затискивают, детишки.
А медведь?
Нет.
Да, слон, жираф еще.
А почему бы и нет?
Нет, медведей нет. Медвежонка, кстати, я в Питере, по-моему, последний раз трогал, так скажем, гладил. Это медвежонок, с которым фотографируются люди.
Ну, это когда маленький, конечно, он это самое... Они
вообще животных любят. У меня животные были в доме всегда. У меня папа-то покойный ныне очень любил животных. То ежа притащит домой по пути его встретить.
Они кусаются.
Не, нормально.
Кусаются ежи.
Еж меня ни разу не кусал.
А сейчас есть кто-нибудь дома из животных?
Сытый еж не кусается, наверное, так же, как и страус.
Да.
Животные черепаха, которая проснулась, сухопутная. Была собачка Элла, у меня был проводник, последняя моя собака. Вот, больше года ее уже не стало, я как-то не хочу пока собачку заводить. Потому что она очень грустно умерла, погибла, ее отравили док-хантеры у нас в Казани. И когда собака умерла у меня на руках, задыхаясь буквально, я после этого не хочу. Так что черепашка – это нормальное животное, оно молчит.
Оно даже... А зачем оно вообще? Вот я не понимаю, черепаха в доме, я ее не понимаю. Ну, выползла, поела и уползла, все. Какое от нее... Ну, какая от нее вот
польза? А того, что она ползла, она мне никуда не ползает, она в террариуме своем живет.
А, ну да, эти...
Ну, интересно, почему. Ее можно, например, попускать, поплавать в тазике. Дочка у меня очень любит с черепашкой.
Ну, детям интересно это. Так
а вот. Мне, ну что, я прихожу с работы. Детям, если интересно, значит, нехорошо.
Нет, ну вот я понимаю, я прихожу с работы, взяла кота на руки, да, вот уже обняла его, вот я чувствую от него какое-то тепло, какую-то энергию.
Ну, ты взяла
энергию.
Черепашку, обняла ее и чувствуешь от нее какое-то тепло.
Не знаю, ну какая-то деревянная.
Можно положить под голову, например.
Черепашку?
Мягко, да?
Ну, жестко же будет. Ну, ее надо сначала обернуть в какую-то ткань, наверное,
да,
потом положить.
Да, и поролоном можно обернуть.
Да.
Эдуард, какие у тебя планы ближайшие, связанные с профессиональной деятельностью, может быть, с какой-то, я не знаю, творческой, может быть, хочешь куда-то поехать, какие-то места посетить?
У меня планы, ребята, отдохнуть. Я так хочу отдохнуть.
Куда? Куда?
Где, точнее?
Где, да.
Ну... Если скажу сейчас, что я хочу съездить в Крым, это будет, извините, да? Куда-нибудь на море.
Сейчас, по-моему, все хотят съездить в Крым.
Его так пропиарили, этот Крым.
Теперь
хотя,
все.
Если честно, мои детские воспоминания светлые такие. Это, конечно, город Ялта. Мы с родителями ездили. Так здорово. Хотелось бы съездить по этим местам как раз. Там мы ездили. Ну, дочек постарше будет, младше. Возможно, съездим.
Наша передача, к сожалению, подходит к концу. Перед тем, как ее завершить, мы традиционно просим наших гостей сказать какие-то слова, пожелания для наших радиослушателей, всех тех, кто сейчас этот эфир слушает. Эдуард, эфир твой.
Дорогие друзья, те, кто... недавно потерял зрение, или те, кто вот учились в школах, да, я хотел бы к молодежи обратиться. Не культивируйте в себе свою незрячесть. Во-первых, вы точно такие же, как все, такие же, как мы, и такие же, как все те, кто видит. Незрячесть – это не порог. Незрячесть – это не ущербность. Если вы будете ее выпячивать и всегда этим бравировать, ничего хорошего из этого не выйдет. Живите так же, как все. Если хотите, чтобы вам помогали, помогите сами. И все будет окей. Вот все мои пожелания.
Да. Не отличайтесь от всех, живите полноценной жизнью. Эдуард Ибрагимов в гостях передачи «Чай со сливками», которую вы можете послушать и скачать на молодежном портале инвалидов по зрению по адресу я.ksrk.ru либо в кириллическом варианте домена я.ksrk.rf. Эту передачу для вас провели Елена Быстрова и Василий Дрожжин. Ну и что мы послушаем в конце, Эдуард?
Я бы хотел передать привет всем тем, кто меня знает, всем тем, кто меня любит, кого я люблю. Привет огромнейшей своей супруге, она всегда слушает Радио ВОС. И для нее, для своей дочери и для вас, для всех, Beatles, Girl.
Здорово, Girl, Beatles, слушаем.
Всем пока. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl. Times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl.
you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. Ooh, 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 girl. Girl, girl. Was she told when she was young that would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl, girl, girl.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.